Глава 6. Валентине не понравилось, что наш разговор диспетчеры подслушивали. Не скажу, что и я в восторге от этого знания, но и все мы давно привыкли, что селектор двухсторонний и позволяет не только объявлять по громкой связи, но и прослушивать помещение. Стучат ли наши диспетчера? Нам, медикам, это безразлично. Зная, что нас могут прослушивать, мы просто никогда не ведем бесед, которые могут чем-то скомпрометировать собеседников. Я не предупредил Артемиду, не успел. А теперь просто нужно ей объяснить это как факт, как природное явление неодолимой силы. Оно есть, его надо принять и соблюдать условия игры. Тогда ты будешь или в зоне ничьей, или в выигрыше. Но противник-игрок об этом догадываться не должен. Я уже настолько врос в обстановку тотального шпионажа, что избегал возможности получения хоть какого-то важного компромата на меня. Это уже делалось на уровне рефлексов и инстинкта. При этом нужно было поддерживать репутацию человека, начисто лишенного амбиций. Кажется, мне это неплохо удавалось. Но почти всегда мешало в одном важном деле – создании семьи. Знакомые моей девушки не видели меня, как не видели различные контролеры. Женщины любят ярких, самобытных, а я никакой. Во мне нет ничего выдающегося. И все романы мои заканчивались разрывом. Причина банальна. Не видя моей индивидуальности, все подруги рано или поздно начинали ломать меня под себя. А я не ломался. Натыкаясь на сопротивление, мои дамы предпочитали расстаться сами. А я, утомившись отражать прессинг, отдыхал в обществе родителей, слушая очередную порцию упреков от мамы. Получится ли что-нибудь с Валентиной, я не знал и не загадывал. Покажет сегодняшнее дежурство. Либо мы встретимся завтра вечером и проведем его как-то вдвоем, в меру нашей фантазии. Либо я ее отстажирую, как сказал Гарыныч, и на этом наши отношения закончатся. Загадывать не имеет смысла. Я неспокоен, в смысле умеренно взволнован, но рабочая обстановка не позволяет думать о личном интересе. Я все время мысленно балансирую. Она сидит в салоне, и в кабину доносится ее аромат. Не аромат духов, а ее. Запах женщины. Как в фильме с Аль Пачино. В салонном зеркале я вижу только край ее фигуры, плечо, немного волос и руки. Она собирает волосы в пучок и скрепляет их на затылке. Я не вижу, но по ее движениям догадываюсь. Водитель Сережа может ее видеть больше, но ему разглядывать Артемиду некогда. Он, не глядя, вынимает из ящика подлокотника головную рацию, проволочную дужку с наушником и микрофоном. Похожие только микрофоны используются на телевидении. Это наша связь с машиной, элемент безопасности. Сережа протянул рацию Артемиде. Она должна знать для чего. 3 вызова подряд. Валентина работала очень точно. Это определение самое правильное. Ни на слово не отклонялась от инструкций. К счастью, никто на вызовах не пытался спровоцировать конфликт. Все проходило быстро. Осмотр, опрос. 10 минут жужжал ДК, задавая через нас дополнительные вопросы больному. Выдавалось лекарство, вводилось. Под мою диктовку Валентина набирала результаты осмотра врача. Если больной или родственники начинали задавать не имеющие к нашей работе вопросы: «Девушка, а где вы красили волосы?» Или «Какая симпатичная заколка, где можно купить такую?» Мы отвечали: «Нам запрещено обсуждать с клиентами темы, не имеющие отношения к работе и больному. Задавайте, пожалуйста, правильные вопросы». Нас вернули на подстанцию. Мы пообедали, как обычно, продукты быстрого приготовления из автомата. Артемида не кабенилась, не критиковала пластмасс или химию в быту, как некоторые наши сотрудники. Очень демократично подмела и суп в стаканчике, и лапшу с мясом. Она не комментировала ничего и не учила никого, раздавая характеристики. Мне очень нравилось это ее качество. Кажется, она принимает окружающую среду такой, как есть, и не пытается ничего и никого подстроить под свои запросы и мнения. Ела она быстро, но аккуратно и даже красиво. Тому, что я наблюдаю за ней, она не придавала значения. Будто была к этому готова. Еще один плюс к ее характеристике. В ней ощущался потенциал настоящего профессионала. Такие люди быстро нарабатывают комплекс рабочих навыков и не делают ненужных, лишних движений и поступков. Это характерно для военных. Я вдруг почувствовал, что Артемида похожа на меня способностью приспосабливаться к меняющимся условиям. Она не боится чужого мнения, умеет себя подать, при этом не старается занять центр внимания. Такие люди видны тем, кто умеет смотреть и видеть суть, а не оболочку. А суть ее мне очень нравилась. Я чувствовал, что она станет идеальным скоропомощником, деловым, немногословным и очень точным. В ней нет абсолютно никакого желания выпендриться. Даже в мыслях я уводил себя от главной темы. Мне все сильнее хотелось встретиться с ней завтра вечером после дежурства. А еще я поймал себя на мысли, что неплохо бы познакомить Артемиду с родителями. И тут же осек себя. Это не просто рано, это совершенно ни к чему. Глупости не надо думать. Валентина выбросила пустые плошки в мусор, получила в автомате стакан апельсинового сока и задумчиво сказала. На такой диете я растолстею, а если я растолстею, то не выйду замуж. Я рассмеялся. Она оглянулась, будто удивившись, откуда я взялся. Я понял, эта фраза ее демотиватор. Она произносит ее всегда после еды. Обед закончился, и мы опять помчались от вызова к вызову, от вызова в больницу и из больницы опять на вызов. Копилась усталость. Артемида уже тихо дремала в салонном кресле, а я заставлял себя смотреть по сторонам в кабине. Сейчас бы кофе. Крепкого экспресса. Двойного. Густого и крепкого до ломоты в горле и стакан с ледяной родниковой водой, как подают в венских кафе. Я так сильно представил это кофе, что на самом деле ощутил аромат и горечь напитка во рту. Нам дали еще один дальний вызов в помощь соседям. Диспетчер пообещал отпустить после него на подстанцию. Нужно пополнить МК лекарствами. Тот уже зажег оранжевые огоньки и сам отправил рапорт о необходимости пополнения. На вызове все оказалось мирно и спокойно. Дядечка со стенокардией и напряжение, жена, дети. Вызов сюда уже не первый, в базе есть, работали быстро. Валентина общалась с ДК, я заполнял карточку. Потом уколы, потом ждем, контрольные вопросы. ДК зажег на экране зеленую галочку, вызов обслужен. Валентина перебирала список лекарств в таблице на экране МК. Лекарство 03 – это особое лекарство. Когда в аптеке потекла река фальсификата, скорая тоже попалась. Смертных случаев немного, но проблема с недействующими лекарствами прежним главным врачом была вынесена на коллегию министерства. И за 2 года специально построили завод, который готовил лекарства исключительно для скорой помощи, проверяя их на годность. Все коробки и ампулы имели особую маркировку. В аптечную сеть они не поступали никогда. Даже в больнице. Те сами закупали где-то, периодически устраивали тендеры. Но учитывая 100% эффективность наших препаратов, на черном рынке они стоили дороже обычных аптечных. Правда, на коробках не было названий, только номера и штрих-коды.
«Названий на ампулах нет, как вы не путаетесь?»
спросила Валентина в лифте. Мы уходили в машину, нас отпустили на подстанцию.
«Невозможно спутать». ДК по беспроводной связан с МК, и тот выдает лекарство и шприцы автоматом. Перед тем, как набрать лекарство, ты его обязательно подносишь к штрих-сканеру. Если не то, например, произошел сбой в механизме выдачи, ДК тебе гуднет. Ампулу возвращаешь в МК, а он выдает правильную.
Валентина остановилась на лестнице, на ступеньку выше меня и сказала.
И совсем он не ревнивый, твой ДК.
Не упускай чемоданчик с лекарствами. Она одной рукой притянула меня к себе и прижалась губами к моим губам. Садистка. В моей башке стерлись все мысли, только где-то в продолговатом мозгу, который между спинным и мозжечком, бешено считал секундомер, отсчитывая остатки секунд до посадки в машину.
Мы не имеем права выпускать из рук имущество, но одной руки каждому хватало в эти секунды.
Наконец она откачнулась и сказала севшим голосом. Хоть тут никто не контролирует. Я умолчал о рации на ее голове и несомненном внимании, с которым Серега слушал наши причмокивания и сопения. Тот, как ни в чем не бывало, отпер дверь, и мы сели и покатили к подстанции. Я поглядывал на водителя, который с абсолютно индифферентной мордой крутил рулем. Валентина молчала в салоне.
Для человека, никогда не работавшего в машине скорой, ощущение видеть все как из танка, только то, что впереди, непривычно. Я не сразу научился ориентироваться на местности, только по картинке из лобового стекла. Мы двигались в потоке по Можайскому шоссе в сторону Кольцевой. На правительственной трассе небольшая пробка по случаю вечера. Мы слушали сводку по радио. Вдруг Серега напрягся, глядя в левое зеркало заднего вида. «Идиот, смертник!» – прошептал он, и тут мимо нас по встречной пролетел огромный черный джип. Серега открыл дверь и, привстав на подножки, глядел ему вслед. Впереди донесся визг тормозов, дикий звук скребота металла об асфальт, удар, еще удар, звон стекла. «Вот тебе и бонусы!» Водитель включил маяк, сирену и вывернул Соболя на встречную полосу. Я по рации отбил на центр сообщение об авто. Там все приняли, пока мы подъезжали к лежачему на боку крузаку. Прислали сообщение снарядом на вызов. Сережа повесил автомат на грудь, вышел из автомобиля. Кругом медленно потекли машины, объезжая место аварии. Вдалеке затарахтел вертолет ГАИ, который непременно видел аварию. Работали быстро. В салоне джипа мужчина, женщина, двое детишек, лет 5-7, мальчишки. Вроде все живы. Мужчину и женщину придавили подушки, дети на заднем сиденье привязаны в креслах, молчат, озираются, не понимая, что случилось, но не кричат. В шоке. Подъехал автоэвакуатор, зацепил крюком джип, опрокинул на колеса. Откуда ни возьмись, из-за наших спин выросли МЧСники. Вскрыли двери и первым делом вытащили детей, а потом взрослых. Валентина все записывала в блокнот, номер машины, описание, сколько пострадавших, заодно и бригаду МЧС и гаишников, занимавшихся обмерами. Водитель без сознания. Женщина пришла в себя и первым делом метнулась к детям. С нами она не разговаривала, выбрав одного мальчика, который не открывал глаз. Она подхватила его на руки. Мы с Валентиной бегло осмотрели детей и мужчину, врач МЧС нам помогал. Пользовались мы портативными приборами, тонометром и пульсоксиметром. Все живы и с хорошей гемодинамикой. Для ДК работы не было, точнее, его очередь придет в салоне Соболя, когда больной будет на носилках. Один ребенок быстро загрузился, уснул или такое сотрясение. Головой он, кажется, не ударялся. Похоже, удар машины и общее сотрясение не прошли бесследно. Другой был в сознании, но вел себя странно. Женщина с ребенком, который не приходил в сознание, села в вертолет, и тот понес их в Тушино, к 7-й детской больнице. Пока мы разбирались с мужчиной, появилась машина линейного контроля. Врач затребовал отчет. Я послал к нему Валентину, та доложила обо всем, пока я снимал данные с водителя джипа. Карточка соцстраха у того оказалась в правах. Дальше все потекло. Вдруг ДК мой заверещал, и на экран выскочила надпись. Дублирование данных. Следом. Вероятность фальсификации 33%. Валентина всунулась в салон. «Леш, там врач МЧС говорит, мальчишка без чипа и пьяный». Дальше я не понял, что происходило. Меня отодвинули к задней двери, а руки лежащего на носилках водителя джипа оказались прикованы наручниками к носилочному подкату. Я терпеливо наблюдал картину допроса. Полицейский поглядел на Валентину. «Можете привести его в чувство?» Валентина пальцами приоткрыла веки больного, кончиком мизинца коснулся роговицы, тот зажмурился. «Он в сознании, прикидывается». Снова распахнулась дверь, и еще одна фуражка воткнулась в салон. «Товарищ майор, вертолет угнали гаишный». Полицейский вскинулся. «Она безголовая баба», — сказал водитель с носилок. «Всех убьет. Аж шрам». «Да», — подтвердил полицейский снаружи. «Пилот сообщил, она пригрозила, что застрелит ребенка пилота и заставила его лететь на юг. Шахидка». «Куда?» «Пока не знаем точно, связи нет. Вертолет летит в сторону Тулы. Им освободили коридор по М4 Дон». Майор Заворотник приподнял водителя с носилок и заорал бешено. «Зачем вам дети? Куда везли? Кто заказчик?» «Я ничего не знаю, я только машину вел», — забормотал водитель. «Это все она, ее дети, она их украла». «Почему вы их напоили? Что давали детям?» «Я ничего не знаю, она мне денег дала. Говорит, Вези Внукова, я вез, ничего не знаю.
Майор бешено поглядел на меня. У него ничего не сломано?
Вроде ничего.
Мы с Валентиной его, видимо, не волновали.
Я тварь, или вышибу из тебя показания, или ты у меня станешь жертвой ДТП. И доктора это подтвердят. Ты меня понял?
Понял, начальник, я все скажу.
Я молча наблюдаю сцену. Валентины мне не видно, но она тут. Видны только ее ноги в форменном комбезе, обнаженные лодыжки на одной золотой браслетик, и я вижу ее полусапожки на резиновом ходу. А почему я раньше не обращал внимания на ее ноги? Они такие эротичные.
Дети эти не наши, она их в Пятигорск везет, а оттуда в Турцию или Эмираты. Я слышал, что на органы. Самолет ждет. Она может убить. У нее муж погиб в Сирии, его ваши убили.
Меня резанул. Это ваши. А он чей? Впрочем, и так ясно, на чьей он стороне. Майор кивнул и выволок Лжехамраева из машины. Подчиненным говорил: забирайте говнюка вместе с машиной и через час показания мне на стол. В розыск на Фатиму Дукаеву вооружена и очень опасна, шахидка. При задержании может стрелять на поражение. Голос его грохотал за стенами машины, но слов уже было не разобрать. Мы с Сережей и Валентиной минутку сидели молча.
«Доложиться надо, что пострадавших нет. От помощи отказались», — сказал я. «Или, точнее, в помощи не нуждаются».
Валентина сидела хмурая, и, глядя на нее, я вдруг понял. Она мне очень, очень нравится. Дело даже не в том поцелуе на лестнице в подъезде, когда она наплевала и на рацию, и на камеры, которые видят в темноте. Она живая. И у нас одно сердце на двоих. Вспыхнувшее чувство любви, влечения, страсти и нежности было так велико, что я зажмурился, чтобы удержать себя в руках. Сергей связался с центром по рации и сунул мне микрофон. Я доложил о всех событиях. «Возвращайтесь на подстанцию», — сказал диспетчер центра. На часах начало 10 вечера, самая работа. Небо рухнуло на землю, чтобы нас вернуть в разгар работы. На подстанцию через полчаса начнут съезжаться дневные бригады, которые сдают смены. После авто Валентина сидела в салоне задумчиво. Воткнув МК в ячейку аптечного автомата и запустив процесс пополнения кассет, я отправился искать стажерку и нашел ее на кухне, молча сидящей в уголке. Народ глумился за столом, в энный раз выслушивая Петю и его утреннюю историю. Я подсел к Артемиде, пробормотал. «Как насчет чая или кофе? Организм обезвоживается». Она покачала хвостиком, и эта милая деталь ее прически снова отозвалась в моем сердце сладкой стомой. «Ну, не кисни, всякое бывает, надо пропускать мимо сознания». «Я все что угодно могу простить», — сказала Артемида. «Только не преступление в отношении детишек, сволочи». Да, и меня ярость того майора совсем не возмутила. Сердцем я был с ним абсолютно заодно. Мы вышли на улицу. Вечер теплый. На подстанцию одна за другой въезжали дневные машины. Смена закончена. Артемида о чем-то думала. Чуть отступив ей за спину, я молча рассматривал фигуру в скоропомощном комбезе, начисто лишавшим обилием карманов, двойными швами, светящимися вставками, крупной надписью «Скорая помощь» на груди и спине, самую красивую женщину всякой привлекательности. Она почувствовала взгляд и обернулась. «Чего ты так смотришь?» «Любуюсь», — сказал я. «Извращенец», — улыбнулась Валентина. «Модельер — урод. Я гораздо красивее без этого балахона». Я покачал бровями и улыбнулся. «Я надеюсь, ты предоставишь мне возможность оценить». Она ухватила скобочку молнии у шеи и потянула ее вниз медленно, с треском. Молния расходилась, открывая грудь сантиметров на 20. Но там оказалась белая майка с надписью «Слут».
Примечание. Шлюха английская.
Валентина подняла скобочку к шее и сказала: «На сегодня достаточно, а то очень жарко. Ты весь вспотел». Садистка форменная. Я не стал ей сообщать, что двор просматривается камерами, и наша беседа опять развлекает диспетчеров. Потом узнает все равно. А знает ли она английский? Видимо, да. И я намек понял. В моей практике был случай.
познакомиться с девушкой, на майке которой была такая надпись: «Bad day out of condoms».
Примечание. «Сегодня плохой день, кончились контрацептивы». Английское.
Как оказалось, она понятия не имела, как это переводится, и никто ее не просветил. Гады. Даже я. 11-я бригада, вызов. Констатация трупа на улице. Тоже работа. Едем. Правобережная улица, полицейский охранник дома престарелых, с ними три еще бойкие старушки. Что они делали вечером на берегу Москва-реки? Говорят, гуляли. Сейчас пошли принимать успокаивающие и мерить давление. Мы подъехали. В воде на берегу канала полупогруженный труп по одежде и фигуре мужской. Я натянул перчатки, за шиворот выволок труп из воды и перевернул на спину. На меня смотрел немигающим взором Элькен Хамраев с дыркой в черепе. Перепутать невозможно. Полтора часа назад майор Угро вытащил его из нашего Соболя. Я вернулся к машине, по рации доложил на центр об убитом. Валентина осталась у берега расспрашивать старушек и общаться с участковым. Примчалась следственная группа с Петровки 38. Толпа криминалистов шарила по берегу, изымали следы и расспрашивали меня и Валентину. А когда я рассказал, что полтора часа назад обследовал убитого еще живым в ДТП на Киевском шоссе, про женщину и детей, опера вцепились в нас мертвой хваткой, подробно расспрашивая про аварии, тут же связались с ГАИ, и про майора, что допрашивал убитого в нашей машине, и про женщину, сбежавшую на вертолете. Труп мы доставили в судебный морг, потом заехали в райотдел полиции, где нас ждали следователи. Только около двух ночи мы вернулись на подстанцию.